Джесси Пенлуис. История Иова. Проникновение в тайну страданий. Так, есть и у золота место, где его плавят. Книга Иова, глава 28, стих 1. Страдальцы – наши лучшие наставники. Они помогают в нашем воспитании и приготовлении для небес. Когда дети Божьи страдают, переносят скорби, лишения, бедность, гонения и болезни, и все же могут радоваться в Боге, то мы узнаем от них тот путь, на котором и мы можем больше испытать от жизни Христовой. После сожжения Патрика Гамильтона в Шотландии некто сказал его гонителям: «Если вы намереваетесь сжечь еще больше верующих, то лучше это делайте в погребе, потому что дым от костра, на котором вы сожгли Гамильтона, сотням людей открыл глаза. Это всегда так. Страдающие святые – это живое семя, дающее росток новой жизни для многих душ». Неизвестный автор. Предисловие к русскому изданию. Книга Иова в Библии относится к разделу поучительных книг. Она написана в стиле древневосточной поэзии, и поэтический элемент в ней переплетается с философским. Это одна из самых интересных и самых драгоценных книг Библии. Она поднимает актуальнейший вопрос человеческой жизни – проблему страданий. Страдания являются одним из самых тяжелых последствий грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду. С тех пор ни один человек не проходит своего земного пути без страданий. Если не в жизни, то в смерти, но рано или поздно он испытывает жгучую боль, потрясение, искушение, обольщение, нападки и разного рода переживания, одним словом, все то, что люди привыкли называть страданиями. Удивительно, что на земле страдают не только великие грешники, но и великие праведники. И потому, естественно, люди с глубокой древности и до наших дней стараются проникнуть в тайну страданий. Книга Иова поставила этот вопрос во всей силе, давая ответ всем поколениям сынов человеческих, как и чем объяснить страдания святых. Поэтому эта книга ценится очень высоко во всем мире, особенно среди глубоких мыслителей. Вот как отзывались о ней люди великого ума. Виктор Гюго писал так: «Книга Иова является величайшим произведением человеческого гения. Я считаю эту книгу, исключая все другие теории о ней, одной из величайших книг, когда-либо написанных. Она содержит самое раннее заявление о бесконечной трудности для нас понять судьбу человека и Божьи пути для него на земле. Кажется, что нигде ничего подобного не написано, имевшего бы равную литературную ценность». Это писал Томас Карлейль. Книга Иова возвышается как пирамида в истории литературы, без предшественника и без соперника — Филиппс Шаф. А белорусский христианский поэт Даниил Ясько, вдохновленный содержанием этой книги, изложил все ее главы в стихотворной форме на русском языке. Исследование истории Иова – это пособие для изучения уникальнейшей книги Библии, написанной английской духовной писательницей Джесси Пенлуис и переведенной на русский язык служителем Белорусского братства евангельских христиан-баптистов Адамовичем Георгием Евгеньевичем. Автор на примере непорочного, богобоязненного мужа Иова удивительно метко и верно рассказывает великую тайну страданий святых и праведников на этой земле. Это пособие рассчитано на вдумчивого и серьезного человека, способного на основании откровения Божия домысливать то, чего не сказал автор. Оно написано для сынов креста, для тех верующих, которые твердо решились идти в этом мире по следам Господа нашего Иисуса Христа, неся свой крест и повинуясь Ему в страхе Божьем, о чем автор говорит в своем приложении в конце книги. Автор ставит целью помочь читателям проникнуть в тайну страданий как самого Иова, так и каждого из детей Божьих, чтобы обратить их во благо им и во славу Божию. Книга Иова написана поэтическим языком, допускающим свободные метафоры, сравнения, древневосточную символику, и все это в восточном стиле, далеком от нашего западноевропейского склада ума. Она написана о событиях, имевших место еще до появления закона Моисеева, который явился первым великим откровением Бога, данным своему избранному народу. Она описывает речи праведных мужей, произнесенные еще до образования еврейского народа как нации, и установление служения истинному Богу с принесением многочисленных жертв, указывавших на жертву Сына Божия на Голгофском кресте. Книга Иова считается первой написанной книгой Библии. Но, к нашему удивлению, уже в то далекое время главный персонаж этой книги, Иов, духом прозрел тайну искупления души человеческой в жертве Спасителя. «А я знаю, — говорит он, — Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам». Дух Святой открыл Иову то, во что желают проникнуть не только святые мужи Божии, но и ангелы, 1 Петра 1, 10-12. А Дух Пророческий уже тогда предсказывал спасение людей через жертву Агнца Божьего Иисуса Христа. Книга Джесси Пен Луис «История Иова» поможет нам лучше понять характер такого непорочного мужа, как Иов, понять его друзей, их речи и их представления о добре и зле, о справедливости и о суде Божьем, чтобы извлечь для себя уроки. Она поможет нам лучше понять самого Бога и его отношение к человеку. В наши дни тоже немало праведных и святых людей страдает наподобие Иова. И есть немало таких друзей, какие были у Иова, готовых прийти и сострадать страждущим, но также готовых строго обличать и поучать, произнося свой суровый суд там, где нуждаются больше в сочувствии и понимании. Все это неизжитое сегодня среди народа Божьего. Бог же вчера и сегодня и вовеки тот же. Пастор Гёце в своем обзоре книги Иова тоже дает оценку проблеме страданий праведных людей. Он пишет: «Праведник подвергается испытаниям для того, чтобы проникнуться осознанием своего несовершенства и научиться смирению. Его страдания – это не кара, но очищение, которое ведет к усовершенствованию личности для Бога». Это верно. Но Джесси Пен Луис идет намного дальше. Она говорит, что совершенно неправильно утверждать, как это делали друзья Иова, что страдания праведных являются последствием их греха. Но Бог избрал Иова для особо высокого служения, служения страданиями. Он больше других, говорит она, соответствовал тому, чтобы доверять ему служение страданиями, предназначив его в пример путей Божьих и в грядущих веках для всех детей Божьих в горниле скорбей. И действительно, для Церкви Христовой на земле уготован путь креста, путь великих страданий, в подобие гефсиманских и голгофских мук Сына Божия. Смотрите Деяния апостолов, 14 главу, 2 Тимофею, 3 глава, стихи 10-12. В 29 главе своей книги Иов подсознательно сам раскрывает причину того, почему Всевышний поместил его в горнило страданий. Как ни безгранично было его подчинение Богу до этого, но оказывается, существует еще более высокая степень подчинения, так, когда человек без колебания склоняется перед волей Божьей. Это всецелое подчинение Богу, Вседержителю и Его верховной воле явил Спаситель, когда смирил себя до смерти и смерти крестной. Итак, страдания Иова были посланы ему по воле Божьей для развития, углубления и усовершенствования его веры и духа. В них Иов поднялся на такую высоту, что прообразно отобразил тяжелейшие страдания Господа Иисуса Христа и всю историю Голгофского креста. В то время это явилось величайшим духом пророчества, предвозвестившего искупление через страдания Сына Божия за много веков до их совершения, когда никто еще из пророков Божьих об этом не возвещал. Вот почему нам так дорог образ Иова, страдания которого так ярко отразили великую искупительную миссию Христа. Из речей посланника Божия Елеуя мы узнаем, что Бог применяет, как правило, два метода для воспитания своих служителей и дает им второй и третий шанс к исправлению. Елеуй от имени Бога ответил Иову на все поставленные им вопросы. Книга Иова, 33 глава, стихи 1 по 6. И книга Пен Луис подробно рассматривает это. Она проходит бегло лишь 38 и 41 главы, которые более всего непонятны читателю книги Иова. Пен Луис не останавливается детально на этих главах потому, что, как мне кажется, главную задачу своей книги она выполнила – раскрыла тайну страданий Иова. А в речи из бури Бог проговорил не только Иову, пытавшемуся под давлением сатаны состязаться с Богом и требовать у него справедливого суда, но и к сатане, который вверг Иова в горнило страданий. Людям, как правило, Бог открывается в веянии тихого ветра. 3 Царств, 19 глава. Буря, сопровождавшая могущественную речь Бога, свидетельствует о его гневе на сатану, на источник всякого горя и зла на земле. В этой речи Бог открывается таким, каков он есть на самом деле. Он единственный творец всего и справедливейший судья. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик судом, силой и полнотой правосудия. Он никого не угнетает, поэтому да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем. Иов, 37 глава. Но человек ограничен, и его разум омрачен грехом. Ефесянам 4:18. С большим трудом он может постичь лишь небольшую часть путей Господних. Кто же ты, человек, представленный в лице Иова, одного из самых праведных, что состязуешься с таким Богом и требуешь у него ответа на свои страдания? Иов 33:13. Вседержитель не обязан отчитываться в своих делах и поступках перед смертным, который не в состоянии даже представить, а не только постичь, величие и премудрость Бога. Все, что Бог совершает, абсолютно справедливо, и нет неправды в нем. Второзаконие 32:4. Ибо кто подобен мне, и кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне, говорит Господь пророку Иеремии? Это подобно тому, как если бы Бог сказал Иову: «Иов, ты не в состоянии понять меня и моих действий в природе. Почему же ты присваиваешь себе право требовать у меня отчета в духовной сфере? Ведь эту область понять гораздо трудней». В течение всей своей жизни Иов поклонялся Богу, служил ему, почитал его. Но когда он наконец понял его и осознал его величие и непостижимость, то в благоговении произнес: «Вот, я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Теперь Иов увидел его впервые таким, каким он являлся в действительности. И, поняв это, он в прахе и пепле раскаивается перед ним и отрекается от всего, что говорил о нем неверно в дни своих тяжелых страданий. Апостол Павел молится Богу о верующих Ефесской церкви, чтобы он дал им духа премудрости и откровения к познанию его, таким, каков он на самом деле. Церковь призвана знать Бога через Иисуса Христа. Нам надлежит знать его не только через Слово Божие, но и через личный опыт общения с ним в духе, в вере, в послушании и в исполнении его святой воли. И последняя мысль в заключении. Книга Иова, как ни одна из ветхозаветных книг Библии, наглядно открывает, что главным виновником всех бед и страданий народа Божия является исконный враг Бога и человека – сатана. Он вытребовал у Бога право просеять Иова как пшеницу. Он и ныне делает то же, проверяя веру верующих на стойкость, испытывая их непорочность и преданность Богу. Лука 22:31, Откровение 12:34. Сатана пытался заставить Иова похулить Бога и умереть, но Иов победил это искушение и явил верность своему Господу. Видя его отчаянные, мужественные, трепетные усилия в борьбе со страданиями, Бог высоко оценил Иова и благословил весьма обильно. Те вопросы, которые он задавал Иову из бури, фактически были адресованы сатане. С этой позиции они становятся более понятными и обретают определенный смысл. В речи из бури раскрывается не только величие и всемогущество Бога как Творца и Господина Вселенной, его суверенное право на все творение, но и то, что этим правом он не делится с узурпатором, который посягнул на его престол. Читайте Исаию 14 главу. «От гордости и тщеславия этот бывший херувим осеняющий погубил мудрость и красоту свою, осквернил святилище свое, и Бог низверг его, как нечистого, с горы Божьей. Дьявол явился виновником падения и страданий всего человечества. Он оклеветал Иова перед престолом Всевышнего, и сегодня он продолжает клеветать день и ночь на братьев наших». Откровение 12 глава. «Победив его на Голгофе, Господь Иисус Христос дал Церкви право и средства побеждать его силой Божьей. Церковь вместе со Христом будет судить сатану и его легионы в конце времени. Теперь же нам надлежит облечься во всеоружие Божие, чтобы стать против козней дьявольских и все преодолевши устоять». Ефесянам 6 глава. Как видим, автор книги «История Иова» Джесси Пен Луис глубоко и всесторонне раскрыла как сам образ Иова, так и смысл его великих страданий. Страдание – это горнило, в котором плавится и очищается божественное золото души праведников, чтобы уподобиться образу Сына Божия. 1 Петра 1:7, Римлянам 8:29. Вооружимся же и мы твердой верой нести страдания, выпадающие на нашу долю, нести их мужественно и терпеливо, потому что они – наша школа и пьедестал к будущей славе со Христом. Владимир Яковлевич Канатуш. Эти страницы я посвящаю памяти моего отца, который вошел в покой много лет назад, и моей матери, которая отдала меня на служение Богу в момент моего рождения и которая увидела в своей жизни исполнение желания своего сердца. Джесси Пен Луис. Вступление. Книга Иова, глава 1, стихи с 1 по 5. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». Евреям 11:4. Человек по имени Иов. «Был человек в земле Уц, имя его Иов». Иов 1 глава, 1 стих. Дух нынешнего века подсознательно воспринимают даже те, кто согласен, что все Писание богодухновенно и полезно для обличения, исправления, наставления в праведности. Был ли Иов действительной личностью? Это один из тех вопросов, которые сразу же появляются на устах некоторых людей, как только заходит речь об Иове. Всеведущий Господь предвидел эти опасные времена и, к счастью, предусмотрел в последующих посланиях ответ на этот вопрос. Пророк Иезекииль выразительно свидетельствует о том, что было к нему слово Господне. Господь сказал ему: «Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мной, и если бы нашлись в ней эти три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они своей праведностью спасли бы только свои души». Мы можем быть уверены, что Бог истинно не стал бы ставить Иова в один ряд с Ноем и Даниилом, считая его одним из трех праведников, если бы он был мифической личностью, если бы книга Иова была просто литературным шедевром. Апостол Иаков также говорит об Иове и включает его в число пророков, которые говорили именем Господним, и которые являлись примерами терпения и страданий. Он в числе ублажаемых, которые терпели. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Иаков 5:11. Вполне очевидно, что первым христианам была известна подлинная история Иова, и они рассматривали его как пример терпения, а историю его жизни как ободрение для того, чтобы довериться Богу, уповать на его сострадание и любовь. Евреи настойчиво вносили книгу Иова в канон священных писаний. Они говорят, что это самая древняя из существующих книг Библии, и написана она была около 2000 лет до Рождества Христова. Нельзя, однако, говорить с абсолютной уверенностью об этих двух последних моментах, хотя на основании доказательств, вытекающих из существа дела, некоторые богословы относят эту книгу к периоду Авраама. Это богодухновенная книга, и об этом свидетельствует тот факт, что апостол Павел цитирует ее в 1 Коринфянам 3:19, пользуясь обычной формулой. Написано: «И наш Мессия также в Матфея 24:28 ясно ссылается на стих Иова 30:29. 70 толковников в своем переводе Библии говорят, что Иов жил около 240 лет, из них 140 лет после своих бедствий. Вполне возможно, что, как полагают некоторые, он знал Сима, сына Ноева, и часто беседовал с ним. Да и сам Иов мог происходить из рода святых пророков. О пророках говорит Захария, что они вдохновлялись Духом Святым, которые происходили от начала мира. В священном повествовании сообщается, что он был знаменитее всех сынов Востока. Большинство богословов единодушны в том отношении, что Иов происходил из княжеского рода, а некоторые даже утверждают, что он был подлинным царем. Его имущество было весьма огромным и состояло из 1000 овец и верблюдов, из сотен волов, ослов и ослиц. Кроме того, у него было весьма много прислуги. Его непосредственный семейный круг составляли 7 сыновей, 3 дочери и жена. К тому времени, о котором повествует эта история, изложенная в Писании, у каждого из его сыновей уже был свой дом, своя семья, без сомнения утверждавшаяся в полнейшем сообразовании с богатством и достоинством их отца. Очевидно также, что Иов был человеком культурным и до известной степени образованным, потому что в его книге мы обнаруживаем известное знакомство с письмом, гравировкой на камне, горным делом, металлургией, строительством, кораблевождением, естественной историей, астрономией и общим знанием. Это заметка некого Сейса. Кроме того, у нас не остается никаких сомнений относительно личного характера Иова, и уже первые слова его книги предлагают нам описание его характера, хотя в остальном она молчит и не говорит о нем, считая его простой деталью в этой истории. Этот метод постоянно обнаруживается в Ветхом и Новом Заветах. Священное Писание не ставит себе задачу удовлетворять наше любопытство. Оно описывает жизнь и излагает жизнеописание лишь для того, чтобы выполнить главную цель Божию, состоящую в возвращении человека к Богу. Это же мы наблюдаем и в случае Иова. Лишь несколько слов вполне достаточно для того, чтобы рассказать о его положении, богатстве, семейном круге, а затем перед нами сразу же предстает тот период его жизни, который обладает важнейшим значением, смыслом и назиданием для всего народа Божия после Иова. Этот портрет Иова как человека Божия начертан для нас с помощью нескольких кратких слов. «И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла» Иов 1.1. Несомненно, важным представляется для нас знание и духовного характера Иова, которым он обладал в тот момент, когда был брошен в горнило страданий. О нем сказано, что он был непорочен, и Господь пользуется точно тем же языком, когда говорит о нем на Небесном Совете. Следующая история Иова толкует это описание и объясняет нам, почему он назван непорочным. Он всем сердцем и искренне был предан Богу. Он не был человеком с двойным сердцем, который пытался бы служить двум господам, Богу и самому себе. Всецелая преданность Господу содействовала тому, что он оказался непорочным в своей жизни и перед людьми. Он боялся Бога и удалялся от зла. Страх Господень – это ветхозаветное описательное выражение для определения познания, о котором упоминает апостол Иоанн, обращаясь к детям, которые знают Отца, и говоря, что Он дал им свет и разум, да познаем Бога истинного. 1 Иоанна 5:20. Страх Господень или познание – это чувствительность к воле Божьей, это интуитивное познание Ее, вытекающее из тесного общения с самим Богом. Иов обладал этим страхом Господним в заметной степени, и, как следствие, он удерживался, удалялся от всякого зла. Объем нашего познания Бога, наше живое понимание Его ума и воли сопровождается пропорциональным познанием чрезвычайной греховности греха. В полном соответствии с истинным познанием Бога мы должны обладать благочестивым страхом перед Ним и опасением огорчить Его. Страх Господень, которым обладал Иов, и чувствительность к греху, как видим, проявлялась у него практически. И не только в удалении от зла, если ему было известно, что какое-то дело скверно, но и в инстинктивном сознании необходимости в жертве или пролитии крови для отпущения грехов даже неведения. Он предвосхитил тот закон, который был дарован Израилю. «Если кто согрешит и по неведению сделается виновным», Левит 5.17. Наученный Богом, он принял лучшую жертву, о которой речь в Евреям 9.23, и кровь кропления, которая говорит «за завесой ради постоянного очищения всех, кто ходит в общении с Богом». Иов познал Бога в Его святости и из страха не согрешить. Против Него он вставал рано утром, чтобы принести Богу жертву за своих детей, особенно во времена их праздников, когда они могли забыть, вспомнить о присутствии Господа, в каком-то отношении выйти за пределы ограничений и помыслить злое в своей душе и в своем сердце, похулить его. Глава 2. Книга Иова, глава 1, стихи 6 по 22. «Дабы ныне соделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Ефесянам 3.10. «События на небесах и вызов противника». «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана», то есть противник, Иов 1.6. После короткого описания личного характера Иова и его богатства, положения и семьи мы вдруг оказываемся перед лицом событий, происходящих на небесах. Завеса отодвигается в сторону, и мы видим Иегову, сидящего на своем престоле посреди совета святых. Это день аудиенции при дворе царя царей. Сыны Божьи, то есть ангелы, предстали перед Господом, чтобы доложить о выполнении своих различных обязанностей. Сатана, противник, тоже появился среди них, обладая своей способностью князя мира сего, князя, действующего в воздухе, он же великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, клеветник братьев наших. Бесчисленные места из различных частей Писания подтверждают едва ли не в деталях описание Господа Саваофа на собравшемся совете. Пророк Давид говорит о великом сонме святых и задается вопросом, кто на небесах сравнится с Господом? Страшен Бог в великом сонме святых, 88-й Псалом. И Даниил видит и слышит святых, рассуждающих о целях Божьих на земле, и приговор над Навуходоносором был, очевидно, одобрен всем советом Божьим, и святой поручил ему исполнить его. Даниил 4 глава, 10 стих, 7 глава, 10 стих. Захария видит первосвященника, стоящего перед Господом, и говорит о том, что стоящим рядом повелено было устранить испачканные одежды и облечь его другой переменой одежд. Мы явно можем согласиться с тем, что существуют определенные степени власти в этом небесном собрании сынов Божьих. Мы читаем о двух архангелах – Гаврииле и Михаиле – и о семи ангелах присутствия, кроме остальных ангелов, а также о стражах, о которых говорит Даниил. Годе утверждает, что значение имени Гавриил – герой Божий, и что он является активным исполнителем предначертаний Божьих для спасения людей. Он является избранным посланником, который был направлен к Марии, чтобы сказать ей о рождении Спасителя и Сына. Имя архангела Михаила означает «кто подобен Богу». Его труд состоит в разрушении всякого дела, которое стремится к тому, чтобы уравнять себя с Богом. Гавриил же ускоряет реализацию его планов. Гавриил был послан для того, чтобы сообщить Даниилу истинное разумение вещей и дел Божьих, тогда как Михаил, один из главных князей, явился для того, чтобы оказать помощь Богу человеку в его борьбе с оппозиционными силами тьмы, которые встали на его пути, когда он направлялся беседовать с Даниилом, возлюбленным и драгоценным служителем Божьим. О Михаиле говорится еще как о великом князе, которому в особенности поручены интересы народа Божьего. И о характере его дела упоминается также в послании апостола Иуды, где сказано о том, как Михаил спорил с сатаной о Моисеевом теле. Завеса отодвигается в сторону еще раз в книге Откровения, и мы видим, как Михаил ведет воинство Господне против воинств тьмы в этой великой и страшной войне на небесах. Когда мятежный князь властей, пребывающих в воздухе, низвержен был наконец на землю, и все ангелы его вместе с ним. Это только некоторые из мест Писания, позволяющие нам заглянуть в небеса. Нам не следует медлить с упоминанием других мест, которые говорят о высоком призвании Божьем во Христе Иисусе для тех, кто некогда был далек и мертв по грехам и преступлениям. Ангелы в конечном итоге – это служебные духи, посылаемые служить тем, которым надлежит быть наследниками спасения, то есть искупленным из людей. Им, искупленным, надлежит не только стоять перед престолом, но и быть сонаследниками того, кто сел на престоле своего Отца. Характер сатаны как противника и клеветника, который так живо изображен в истории Иова, преизобильно подтверждается в других местах Писания, и нам не следует сомневаться в том, что завеса действительно отодвинута в сторону, чтобы, возможно, было заглянуть в духовный мир. Противник. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». Иов 1.7. У сатаны, как видим, имеется единственное право приходить в присутствие Иеговы в так называемый день послушания. Он является мятежным князем земли, духом, который действует ныне в сынах противления, богом века сего, ослепляющим помышления неверующих, вождем начальств и сил мироправителей тьмы века сего, духовно порочных существ в Поднебесье. Обетование было даровано еще до Иова, что семя жены поразит голову противника и разрушит его дела, Бытие 3.15. Оно поразит его, когда наступит полнота времени. А теперь мятежный князь еще не лишен своего царства. Он смело входит в присутствие Иеговы, в среду остальных слуг царя. На вопрос, откуда ты пришел, он отвечает, что ходил по земле. Ходил по земле и обошел ее. Так противник описывает свое занятие. Оригинальная идея в арабском языке выражена словами «накал поспешности». Он торопливо проходил по обитаемой земле, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Или как нечистый дух, который ищет покоя и не находит, Матфея 12.43. Падший архангел наделяет своим беспокойным духом тех, которые находятся у него в порабощении, потому что нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Исаия 57.20.